Как бы то ни было, он ни разу не вмешался и не произнес ни слова. Даже когда я решилась назвать его имя, что сразу же вызвало протесты его друзей и призывы судьи к тишине, его лицо по-прежнему сохраняло каменное выражение. Он только не спускал с меня своих темных глаз, и все. Ни разу не отвел взгляда. Но стоит ли подробно описывать процесс? Я выглядела жалко. В первый день я действовала ровно вопреки здравому смыслу. На следующий день еще того хуже. Я перебивала присяжных, когда они требовали объяснений. Я выразила недоверие искренности суда. Я, как дура, смеялась над всеми аргументами, которые не могла опровергнуть. Без конца ссылалась на показания, которые были неизвестны обвинению, чем раздосадовала судью Поммери, всячески ко мне расположенного. Кстати, он первым признал их непригодными для слушания. По сути, я рассчитывала только, что когда на помосте, заменявшем место дачи показаний свидетелей, появятся Мишу и Ковальски, я пошлю противника в нокдаун. Я уже не чувствовала наносимых мне ударов, не замечала, что Кристоф давно выбросил на ринг полотенце и вместо этого считал мух, рассматривал ногти, изучал, какого цвета трусики у присяжных в первом ряду, когда они обмахивались юбками. Когда я поворачивала к нему голову, он мило мне улыбался, подмигивал, чтобы подбодрить. «Не переживай, я же тебе говорил, что будет одно вранье». Мишу приехала. Она явно нашла лучшее применение гонорару, который я ей заплатила, в надежде, что она оденется поприличнее. От нее за версту разило спиртным и помойкой. Она сказала буквально следующее.
«Я была пьяная, когда встречалась с адвокатшей. Она рассказывала ей всякую чушь. Ничего не помню».
Следом за ней появился Ковальски. Его деревянный протез произвел сильное впечатление. Это был краснолицый толстяк в тесном выходном костюме. В одной руке держал берет, в другой — повестку. Торжественно приветствовал генерала. Он был парализован страхом. Кристоф тронул меня за плечо и прошептал: «Решено и подписано. Я сбегаю». Приветствуя генерала, Ковальски уронил повестку. Когда он нагнулся за ней, перевернул помост. Пытаясь поставить помост назад, свалился сам. Пока ему помогали подняться, он уже по своему обыкновению пустил слезу. Он сказал буквально следующее.
«Поймите меня, поймите, я был в стельку пьяный, когда посещал девицу в борделе. Я наговорил всякую чушь, сам уже ничего не помню».
Это был полдень второго дня слушаний. За воротами школы, как во времена Каролины, стояли вперемешку местные и приезжие в надежде что-то увидеть. Через открытые окна доносились звуки аккордеона и крики детей. Продавали жареный картофель и мороженое. Я произнесла блестящую речь. Кристофа во второй раз приговорили к смерти. Решение было принято за 10 минут. То ли следуя правилам, то ли из садизма, судья Поммери запер присяжных в комнате второго этажа на целый час. Ни один человек не выступил в защиту моего клиента. Когда огласили приговор, я расплакалась. Кристоф наклонился ко мне, поцеловал в голову и прошептал: «Я люблю тебя. Ты потрясающая. Как я хочу тебя прямо в этой мантилье». Он хотел сказать: в адвокатской мантии. Я принесла ее с собой в портфеле на следующий день, когда пришла к нему в камеру подписать разные документы. Он меня утешал, ласкал и взял еще до того, как я успела ее снять. Разумеется, он подписал все, что я просила, но только чтобы сделать мне приятное. Плевать он хотел на апелляцию, на кассационную жалобу и тем более на ходатайство о помиловании. Он сказал мне: «Ковальски — полный дурак и не способен ничего выдумать, я его хорошо помню. А уж тем более так самому в это поверить, что даже проливать слезы. Не сомневаюсь в том, что 12 лет назад он сказал Мишу чистую правду. Их обоих запугали». Позже, когда мы говорили о том, что надо сделать, он сказал:
«Тебе, моя киска,
уже ничего делать не надо. Разве что, если сумеешь, добейся от Помери, чтобы меня перевели в старую камеру выше этажом, где я провел 6 лет своей жизни.
Зачем?
Скажи ему, что я хотел бы в оставшиеся мне дни вспомнить молодость, что я ужасно сентиментальный. Когда красавчик открыл дверь, теперь уже без стука, как раньше, мы еще обнимались. Я грустно засунула в портфель свою черную мантию и оделась на глазах у этого существа. Какая разница, даже если он увидит меня голой? Впрочем, надо заметить, что ему стало неловко, и он отвел глаза, как будто в нем еще оставались крупицы сострадания. На пороге, в последний раз, я страстно поцеловала Кристофа, хотя не знала, что больше его никогда не увижу. Как только лодка причалила в порту Сен-Жюльена, я прыгнула в свою машину и поехала в Рошфор к судье. Но его не застала. Секретарша Изабель сказала, что он встал рано утром и отправился на охоту в Солонь. Она всячески старалась дозвониться до него. Так я поняла, что у меня извращенный ум, ведь я-то считала, что она любовница своего патрона. Оказалось, что она просто-напросто его дочь. Изабель Помери, 19 лет, бывшая студентка юридического факультета, но она столько раз проваливалась на экзаменах, что бросила эту затею. Она не знала, чем ей доказать мне свою симпатию. Я поделилась с ней желанием моего несчастного клиента вернуться в свою старую камеру. Она проводила меня до машины, пообещав, что созвонится с отцом до вечера, ни слова не говоря, шла рядом, наклонив голову, как дети в момент глубокой задумчивости. Розовые щеки, длинные белокурые волосы. Она была высокой, выше меня на голову, даже в плоских сандалиях. Когда я села за руль, она не отрывала от меня взгляда своих наивных голубых глаз. Я потянулась, чтобы поцеловать ее в щеку. Она наклонилась, дала мне поцеловать себя через открытое окно и убежала. Я вернулась в гостиницу. На стойке портье меня поджидало письмо от генерала Маденьо. Убийца Полины напоминал мне сухим казарменным языком, что после суда я лишаюсь права на посещение клиента. Тем самым впредь бессмысленно появляться в крепости. Это был последний удар. Я поняла, что Кристоф погиб, что до сих пор я держалась только благодаря ему. Я позвонила генералу. Он отказался говорить со мной. Я спустилась в бар. Пить не хотелось. Я вышла на пляж, дала себе слово, что утоплюсь, если умрет мой любимый. Могу, кстати, доказать, что тогда я еще не путала годы, месяцы, дни. В газете, которую я мельком проглядела в отеле, потому что не знала, чем себя занять, писали только об авиакатастрофе, случившейся накануне на маршруте Копенгаген-Париж. 21 погибший. Впрочем, в этот день при взлете разбился еще один самолет Париж-Лондон. На этот раз 20 жертв. Это произошло 3 и 4 сентября. Можете проверить. Я приняла снотворное. Спала без сновидений. Уже было совсем светло, когда я проснулась. Я себя чувствовала лучше, по крайней мере, готовой к новым битвам. Я снова позвонила Маденьо. Он просил передать, что его нет. Я знала, что он живет на большой вилле по другую сторону полуострова, и решила поехать туда. Я принимала ванну, когда зазвонил телефон. Я решила, что это он, но это была Изабель Помери. Она дважды ночью пыталась до меня дозвониться, но я не отвечала. Ее голос по телефону звучал так грустно, что я догадалась, что она скажет.
«Отец не хочет».
«Вы говорили с ним?»
«Больше 20 минут. Не хочет. Генерал уже пожаловался, что отец вам потакает. И требовать от него то, что целиком в его власти, будет уже перебор. К тому же он не видит уважительной причины для смены камеры».
«Когда он возвращается?» Она долго колеблется, слышу ее дыхание на том конце провода. Потом говорит:
«Он не передумает. Но мне плевать».
«Не понимаю».
«Приказ уже подписан».
«Какой приказ?» Снова молчание, потом она говорит:
«Боюсь. А вдруг нас подслушивают?»
«Как бы то ни было,
но я поняла.